Друзья, всем привет! Вы слушаете подкаст «Эмоциональный интеллигент». И сегодня этот выпуск будет особенным, потому что с вами не только я, Аня Проворная, но и еще два моих гостя, Дима Афонин и Даня Косинский. Эти ребята делают очень классное приложение для медитации, которое называется «Практика». Наверняка многие из вас слышали о нем. Дима, Даня, привет!
Привет!
Привет, всем привет.
И маленькое вступительное слово. Почему вообще появились гости в первый раз за 58, по-моему, выпусков? Если вы долго слушаете мой подкаст, вы знаете, что так получилось, что я очень много говорю про то, как на меня влияют проекты. И как раз вот Дима, Даня, у них тоже очень много мыслей на этот счет. И такая базовая идея в том, что когда мы создаем проекты, проекты параллельно создают нас. И вот сейчас, на данном этапе жизни, мне кажется, что для меня это вообще один из главных таких инструментов неочевидных самопознания. Так что будем много говорить про это. И в описании этого выпуска вы также сможете найти какие-то основные вопросы, которые мы разбирали, потому что пока что непонятно, что это будут за вопросы. У меня к вам первый вопрос. В общем, такой вопрос и параллельно какая-то часть моей истории. Я, когда начинала работать на себя, у меня было несколько ситуаций, которые как-то вот переполняли мою чашу терпения, и потом уже была последняя капля, чаша переполнилась, и, в общем-то, я решила как-то уходить с работы на кого-то, начать вот что-то свое такое неизвестное, пугающее. Было ли что-то такое у вас? И вообще, как вы начинали создавать свое приложение?
Это на самом деле произошло довольно давно. Я не знаю, я уже очень плохо помню этот момент, вот так прям ярко он у меня не отложился в памяти. Это было года 3, наверное, назад, когда впервые мы стали делать какой-то свой бизнес. Я тогда работал в авиасейлс, сидел в Таиланде, мне было тепло, хорошо, но вот что-то изнутри точило, какое-то такое чувство, что ну вот я чем-то занимаюсь, но это не то, чем я хотел бы заниматься. И пришло такое ощущение, что нужно сделать что-то свое, попробовать себя в этом. В общем, это было довольно сложное решение в том плане, что у меня была хорошая работа с очень высоким достатком. Это была работа там такая очень, ну, достаточно простая. Я работал в маркетинге. Здесь приходилось знакомиться с вообще какими-то новыми штуками, которыми раньше до этого не занимались. Ну, то есть там искать сотрудников, нанимать... там как-то изучать бухгалтерию, как-то все это погружаться. И это, конечно, было очень тяжело. Я помню, что вот примерно в тот момент, наверное, у меня начались такие проблемы со здоровьем. Ну, то есть мне казалось, там, что я находился в постоянном стрессе, и у меня начинались какие-то там панические атаки, вот всякие такие штуки. И потом как пришлось долго очень с этим бороться. Ну, то есть это было непросто, но вот прям как каких-то таких моментов меня не оставило, что там типа мы как-то очень долго это делали или как-то еще. Вот, может, у Дани по-другому было. Да, не потому, что это было ближе гораздо.
Да. Ну, я думаю, что стоит упомянуть, что и до того, как мы начали делать приложение «Практика», я занимался такой очень творческой работой. То есть, в принципе, все, что я делал, это было придумывание идей для презентаций, инсталляций в очень сжатые сроки. И самое... интересное в этой работе было, ее особенность была такой, что ты делаешь проект в течение месяца, очень сильно вкладываешься, находишься в очень большом стрессе, а потом этот проект работает около там 3-7 дней, и после этого этот проект разбирается, и больше его никто не видит, и больше никто не пользуется. То, что ты как бы всегда что-то пытаешься создать классное, что работает в течение там 3 дней, а потом становится никому не нужным, это постепенно, ну, создало такой, не знаю, накопившийся эффект. Наверное, не знаю даже, как это выразить в двух словах, но, в общем-то, мне хотелось бы, чтобы работа была, ну, приносила какую-то другую ценность, более продолжительную ценность. И вообще, в принципе, мне хотелось создавать что-то, что было бы не полезно не только там, в каком-то одном моменте, а, в принципе, имело бы продолжительный эффект. Я просто еще видел как раз тот твой пост о том, что ты начинала этот проект «Эмоциональный интеллигент» год назад, что у тебя было очень много сомнений, и ты тоже... там, не знаю, возможно, испытывала некоторый стресс перед тем, как начать это делать, но там была такая фраза, что ты начала делать то, что ты хочешь. Вот, мне кажется, важный момент не только перебороть как бы вот это, вот эти вот все опасения, стрессы и так далее, но еще и понять, что же это такое, что же ты действительно хочешь, и что же ты действительно хочешь. И мне кажется, что это вот такой вот тоже вопрос сложный.
Мне кажется, вот тут такая интересная тема сейчас была вот, ну, поднята про то, что когда ты делаешь свое, с одной стороны, да, есть чувство, что я хочу делать свое, это что-то такое, возможно, экзистенциально важное, чтобы это было важно для многих людей. Но вот Даня сейчас сказал, что действительно, когда мы говорим про то, что хочу делать свое, мы, вот я тоже заметила, очень часто говорим что-то свое, нечто свое, что-нибудь свое. То есть как будто бы эта идея навсегда практически появляется в таком очень каком-то расплывчатом варианте, ну, без какой-то конкретики, и как будто бы это тоже такой очень большой фактор, который часто не позволяет как раз-таки людям переходить из там, работы на компанию к работе на себя, потому что, естественно, ты понимаешь еще и что, скорее всего, ты как минимум первое время, возможно, первое долгое время ты теряешь в деньгах, но даже вот эта многообещающая картинка вот этого нечто своего, она все равно всегда вот через призму этого слова «нечто». И что вас вообще поддерживало в те моменты? Потому что у меня в этом смысле была немного другая ситуация. Сейчас поделюсь, потому что я уходила из школы, я преподавала психологию. Вот, и, честно говоря, мне было не очень много чего терять. То есть просто я понимала, что у меня там не очень есть какое-то будущее, поэтому я как бы заранее согласилась на то, что полгода у меня будет очень-очень все сурово, но вот как-то оно так уже окупилось хорошо. Вот, но другая ситуация в плане какого-то, в плане того, от чего я отталкивалась, от чего я отказывалась.
Я тоже тогда попробую ответить на этот вопрос. Как складывался этот образ? И когда наступил момент, когда я понял, что да, надо это делать, ну, скажем так, вот эти в процессе моей работы было много небольших негативных факторов, которые, как я чувствовал, меня разрушали. Начиная от того, что моя компания закупала вкусняшки, и они были в безлимитном и свободном доступе. Да. Это очень здорово. Всем нравятся шоколадки, всем нравятся орешки. Но когда ты находишься в стрессе, эти орешки и шоколадки часто становятся такими успокоительными. И это, допустим, вот был такой фактор. Потом был фактор такой, знаешь, что работа была не с ровной нагрузкой, а с, например, полное отсутствие нагрузки, а потом месяц ужасно большой и сильной нагрузки, когда ты там чуть ли не ночуешь в офисе. Была даже комната, где ты мог лечь спать. Поспать. И вот так вот по мелочи, я приходил к тому, что выкладывая, не знаю, продукты на ленту в супермаркете, я их раскладывал там в аккуратные стопочки, а потом кассир это все разрушал. Я думал, о, это прям как проекты, которые я делаю. Они живут ровно пока едет лента до кассира. Вот. И, собственно, я понимал, что вот есть какие-то определенные поинты, которые мне не нравятся, и я осознаю, чем именно они мне не нравятся. Я понимаю, что ложиться спать там в рандомное время в течение там, 2 недель – это не очень здорово. Но важно заметить, что мне 36 лет. Вот. Это все-таки есть разница, потому что там, типа, в 22 года я спокойно переносил эти нагрузки и думал, что так будет всегда. Но, так вот, ребят, так будет не всегда. Вот. И как бы накопилась вот такая вот, не знаю, определенная критическая масса этих вот вещей, которые, как мне кажется, меня разрушали, мне не нравились. И параллельно с этим я думал, что же можно делать такого, что было бы по-другому. И потом просто приходит идея, типа, сделать вот это. Ну, идей было много разных, так как у меня, ну, в принципе, постоянно приходят какие-то идеи в связи там, с работой, я креативлю, там что-то придумываю. Но вот пришла идея делать приложение по медитации. Я практиковал медитацию, то есть я старался там, улучшить свою жизнь и вот, избавиться там, от стресса, в том числе за счет медитации. и подумал, ну, как бы, что такая идея, почему бы не сделать приложение на русском, в тот момент еще не было каких-то хороших приложений на русском языке. Ну, и вот и все. И как бы сошлись все звезды, я ощущал полное выгорание, я понимал, почему это выгорание случилось, я представлял себе, как хотелось бы, чтобы было иначе, и пришла идея сделать вот такую штуку.
А мне очень понравилось, как Аня это сформулировала, то, что когда ты собираешься что-то сделать, ты хочешь вот сделать как бы что-то, и непонятно что. И у меня сразу же, ну, такие воспоминания пошли. Я раньше много очень работал с предпринимателями, с достаточно молодыми. Я работал в компаниях, которые занимались там бухгалтерским обслуживанием, всякими такими штуками. Ну и там волей-неволей ты как маркетолог общаешься с людьми, которых обслуживает твоя компания, пытаешься там их как-то узнать. И я заметил тогда такую закономерность, что в большинстве случаев люди, у которых этот бизнес как-то летит, это люди, которые вообще абсолютно не рефлексируют, то есть вот у них нет этого вообще вопроса, а что открыть, у них нет вопроса, что для меня важно, что для меня нужно, это, как правило, вот большинство, это люди, которые вообще абсолютно на все готовы, то есть они такие, а, окей, открою бизнес какой, ну да пофиг, типа, что здесь есть, так, ну вот коробка лежит, продам типа коробку, там, продам кота, продам все что угодно. И потом они как-то начинают, и абсолютно не рефлексируя, приходят к тому, чем бы им хотелось заниматься. Вот я, к сожалению, сам не такой, и более того, наблюдая за этими людьми очень большое количество лет, я пришел к дикому парализующему страху начинания бизнеса, потому что, ну, там, я видел все эти истории, да, как их проверяют, сажают, закрывают, как они там банкротятся, теряют все деньги и все прочее, и ты такой смотришь на это и понимаешь, так, если я сейчас сделаю вот это, ну, в общем, вот такие риски, если я сейчас сделаю вот это, ну, вот другие риски. И ты такой, ну, проще тогда бизнес не начинать. И вот мне пришлось доходить тоже до какой-то точки кипения уже, после которой я понимал, что мне уже неинтересно заниматься всем, чем я до этого занимался, и хочется пробовать чем-то. Ну, тогда вот я нашел в себе силы какие-то сказать, что там своему партнеру тогдашнему, что давай начнем делать что-нибудь. Но это была не практика еще в тот момент, поэтому тут я, конечно, не могу это связать с практикой. Давай, Даня.
Да, я хочу сказать, что все-таки, ну, я, наверное, могу себя назвать предпринимателем, но с другой стороны, я же не занимаюсь всеми вот этими страшными вещами, типа бухгалтерии, налоговых, там вот этих вот всех штук, которые делает наш еще один партнер Антон. И я на самом деле и не хочу этим заниматься, и здесь вот я очень благодарен ребятам в том плане, что они очень много вещей закрыли, к которым у меня нету предрасположенности. Например, ну, ребята очень круто умеют планировать дела, и я не умел планировать дела, а они за год меня вот научили, как это делать правильно. Вот у меня есть какой-то, не знаю, возможно, там поток каких-то идей, там я могу какие-то, там, не знаю, на эмоциональном уровне там что-то чувствовать, о чем-то что-то придумывать, но вот сделать, чтобы это все было расписано там на поквартально и на месяц, а потом по неделям, и поставлены задачки, в которых понятно, что именно за результат от меня ждут, вот такого у меня нету. И здесь очень классно, что вот есть такое объединение. Я просто думаю, что если бы я не нашел вот ребят, и мы бы с ними не решили это делать вместе, то, наверное, у меня вот практика бы, если бы была, то точно не в таком виде, как сейчас. И, скорее всего, может, даже и не получилось.
Мне кажется, это офигенная штука, везде об этом говорят, что, ну вот, найди то, что ты не умеешь, и заткни чем-нибудь эту дыру, как во всех бизнес-сообществах учат, что, ну, действительно, получается, если нас втроем сложить, то получится, наверное, один полноценный предприниматель, потому что по одному мы как бы, ну, там, Даня того не может, я того не могу, Антон не может третьего, и в итоге получается, что по отдельности мы ничего толком-то и не сделаем. А вот когда складываются какие-то такие компетенции, получается достаточно хорошо. При том, что нам на троих все равно их не хватает, и мы периодически там зовем кого-нибудь, чтобы нам помогли. То есть даже втроем мы не можем закрыть всего этого. Это интересная мысль.
И вот я еще хотела сказать по поводу нерефлексирующих ребят. Мне кажется, я тоже была одной из них, потому что я создавала подкаст без ощущения, что мне нужно как-то к этому подготовиться. И то есть просто я решила его записывать без какой-то конкретной цели. И потом там в течение первых нескольких месяцев ко мне несколько раз подходили какие-то люди, мои знакомые там, или просто кто-то рандомный, спрашивали, а зачем я вообще это делаю, а какая моя целевая аудитория. И, в общем, очень пытались как-то относиться к нему как к серьезному проекту, я тогда отмахивалась, но вот как раз-таки со временем, там через вот год, я поняла достаточно точно, кто моя целевая аудитория, и в целом я смогла для себя ответить на вопрос вообще, про что я его пишу, зачем я его пишу, и вот из него тоже стали как-то, какие-то другие там проекты выходить. Например, я последние несколько месяцев с декабря вела образовательный проект для людей, которые делают проекты, и он тоже стал таким очень логичным продолжением, потому что я просто подумала, что так вот, мне очень не хватало кого-то, кто мог бы меня поддержать, как-то информационно в том числе, и мне хочется что-то такое сделать. Вот, и вот по поводу того, что три человека как один предприниматель, вот, наверное, это сейчас моя какая-то главная зона роста, потому что мне очень сложно с командами, у меня было где-то 4 проекта, в которых была команда, я из них из всех уходила, потому что всегда что-то шло не так, и меня все очень сильно бесило, но вот сейчас я реально понимаю, что как бы я хороша в контенте, я точно знаю, что я делаю, когда я пишу курсы, я знаю, там, как структурировать, я знаю, как вести образовательный проект, но я абсолютный ноль во всем остальном, а есть так много сфер, которые тоже нужно как-то закрывать, поэтому я вот сейчас как-то даю себе какое-то время, чтобы вообще присмотреться к идее о том, что мне нужна какая-то помощь, хотя вот, ну, честно, мне до сих пор в работе именно очень сложно себе в этом признаваться, вот.
По поводу переживаний насчет того, что, типа, взять еще каких-то партнеров, у которых есть экспертиза или больше опыта в каком-то там определенном направлении, в котором ты себя не чувствуешь достаточно уверенно. Это, на самом деле, классная идея, и ты сказала, что тебя бесили команды, бесили там члены команд. А у нас была такая штука, мы с ребятами сделали меморандум перед тем, как начать нашу деятельность. Дима, по-моему, предложил составить документ, ну, такой неофициальный, просто соглашение между нами, в котором мы описали зону ответственности, и мы в этом документе описали также, как мы принимаем решения. Ну, по сути, настроя, так что часто, когда возникают какие-то спорные моменты, которые мы не можем решить просто там в процессе обсуждения, иногда мы прибегаем к голосованию. И это, в принципе, тоже рабочая штука. Как бы, если грубо говоря, если есть какая-то дилемма, и я думаю, что надо так, а Дима думает, что надо по-другому, то всегда есть Антон, который скажет, так, все, хватит, типа, мы там можем, не знаю, по 40 минут, по часу переписываться в Телеграме, обсуждая, как именно надо сказать в той или иной, там, не знаю, практике, или что именно надо написать в описании, и Антон может всегда прийти и сказать, что, типа, так, все, ребят, брейк, делаем так. И это как бы на самом деле классно. Тоже.
Тут важно сказать, да, что мы до этого как-то пересекались. Ну, то есть там вот мы с Даней работали до этого вместе в Aviasales. С Антоном мы тоже очень много работали. Ну, вот я и Антон. А Даня с Антоном до этого вообще были незнакомы. То есть там они, вот когда Даня говорил, хотя он говорил не здесь, а на прошлом созвоне, что они виделись там 3 раза в жизни, и вот тем не менее мы год делаем уже вместе какой-то бизнес. И вот это был как раз очень важный момент создания вот этого меморандума, который как-то фиксирует наши взаимные обязанности и ответственности, потому что, ну, на самом деле, даже когда бизнес делают там вот такие закадычные друзья, как мы с Антоном, все равно неизбежно возникают какие-то проблемы. Я даже так скажу, что мы с Антоном знакомы, ну вот я и Антон, Антон — это наш третий партнер, мы с Антоном знакомы уже 13 лет, господи, мне кажется, что это очень давно, но я могу сказать, что с тех пор, как мы стали делать бизнес, и это так, у нас, конечно же, отношения совсем поменялись, ну то есть они перетекли из такого, ну, вот как бы дружеского русла, ну, то есть реально раньше мы были просто такие 2 закадычных дружка, которые там орут за мемы, сидят, пьют вискарик и страдают какой-нибудь фигнёй полной. Сейчас конечно же, когда мы проводим там большую часть дня, общаясь друг с другом и решая какие-то общие проблемы, у нас уже вообще нет такого желания еще пару часов после работы, даже если есть на то возможность, провести вместе и там что-нибудь поделать. Ну, то есть мы видимся крайне редко и редко обсуждаем что-нибудь не связанное с работой. В этом плане, конечно, можно сказать, что ты, идя на такой шаг, если твой партнер это твой друг, то ты в какой-то мере теряешь в партнере друга, приобретаешь вот партнера, которому можно доверять. Вот. И даже в этом случае все равно вот этот меморандум, он помогает, потому что вы переводите свои отношения из вот этой вот области, что там, да ладно, мы друзья, мы договоримся, в область того, что ну, там, чувак, вот у нас есть какое-то серьезное с тобой начинание, давай сразу же обсудим, что может пойти не так. И вы уже будете к этому готовы. Зато, когда это что-то не так случится, у вас не будет какого-то сильного конфликта, вы просто как бы договоритесь, скажете, ну вот мы же это написали, ну да, и будете действовать сообразно. Поэтому это такая важная штука.
А когда вот вы вообще начинали, ну, ты, например, Дим, ты думал, что придется, видимо, какой-то частью пожертвовать там отношений там с другом, и вообще были ли какие-то мысли о том, что еще, возможно, от чего-то придется в этой жизни отказываться, если вообще отказывались, то от чего, и как вы совладали с этим ощущением, что ну, будет не только Марина далеко?
Нет, на самом деле я этого не понимал. Ну, то есть, не понимал, что, начиная заниматься бизнесом со своим другом, ты как бы переводишь отношения в какую-то другую плоскость. Нет, такого ощущения абсолютно не было. Наоборот, у нас было с Антоном ощущение, что все вернется куда-то взад, когда мы были молодые и работали на дядю вместе в одном офисе, сидели весь день там обсуждали мемы и устраивали какой-то comedy-club. Вот, мы думали, что все будет так, но все пошло не так, разумеется, и все оказалось намного серьезней. А вторая часть вопроса какая была? Еще раз повтори, пожалуйста.
Честно говоря, я уже не помню, но у меня появился новый по поводу каких-то разочарований. Было ли такое, что вот в процессе работы вы понимали, что какие-то ожидания, ну, например, как это ожидание возвращения, вот, например, к тем отношениям с Антоном, что эти ожидания оправдывались, и вообще в чем вы успели разочароваться за время создания проекта?
Мне кажется, что за время создания проекта больше всего разочаровываешься в себе, ну, то есть глупо разочаровываться в твоем друге, потому что, ну, блин, не знаю, друг он как бы просто чувак, и ты, когда воспринимаешь его как друга, ты же его не воспринимаешь, что он мне друг, потому что у него есть вот такой, типа, набор качеств, и поэтому он мне нравится, ну, то есть, ну, по крайней мере, у меня не так, я воспринимаю, ну, как целостного человека, да, то есть, вот есть человек, он мне нравится, по каким-то причинам я особо не рефлексирую, и поэтому, когда отношения переходят в какую-то более вот такую серьезную плоскость, ты также не разбираешь человека по кирпичикам, что, ага, вот я раньше не замечал, а он плохо умеет планировать. Нет, такого абсолютно нет, поэтому я не могу сказать, что я разочаровался в каких-то человеческих качествах ни Антона, ни Дани, но я могу сказать, что я разочаровываюсь постоянно в каких-то своих, то есть к себе я отношусь строже. Ну, то есть, когда кто-нибудь косячит другой, ты такой, ну, понятно, он же как бы человек, это допустимо в целом, что я могу сделать. А когда косячишь ты такой, блин, типа, как это могло произойти со мной, я же такой классный. Поэтому больше всего, наверное, в себе. Вот.
Мне кажется, в целом такая вот эта важная тема про разочарование, потому что обычно, когда мы говорим про то, что там я в чем-то разочаровалась, это, ну, как будто бы сразу такая коннотация негативная, типа, блин, это обязательно, наверное, будет, если, например, я разочаровываюсь в себе про какую-то критику. На самом деле, мне кажется, очень важный момент про то, что, ну, как бы разочарование, оно в целом возможно, когда было какое-то очарование. Очарование — это что-то, что не очень имеет какой-то контакт с реальностью. И вот мне откликается вот мысли про то, что как бы ты постоянно разочаровываешься в себе. Я тоже постоянно разочаровываюсь в себе, в том смысле, что я нахожу, ага, а вот здесь у меня до сих пор там триггерится этого, ага, а вот в это я вообще не умею и, кажется, возможно, даже не научусь. И как будто бы вот тоже Когда я начала разочаровываться, у меня первое время было такое, что активизировался мой внутренний критик, и я прям думаю, черт побери, я ни на что в этой жизни не способна, просто бросай все, вот. Но как-то вот в процессе тоже один из каких-то уроков, наверное, вот моих проектов мне, я как-то поняла, что ну, с реальной собой можно дружить, и можно о ней заботиться, и как-то вот, ну, возможно, беречь в себе такой какой-то вот близкий к реальности образ себя, что это тоже, на самом деле, дает очень много сил и много ресурсов, потому что, когда ты понимаешь свои слабые стороны, очевидная мысль, но, как бы, естественно, ты можешь находить какие-то опоры, чтобы эти слабые стороны перекрывать. Например, как вот у меня в части всего, что касается маркетинга, каких-то бизнес-процессов, я отвратительна.
На самом деле у нас ведь тоже ни у кого нету бэкграунда, связанного с mindfulness, вот с этими. Никто из нас не является гуру медитации, никто из нас не профессиональный преподаватель. И, наверное, для нас вот это было самым сложным. Мы как бы умеем, в какой-то степени умеем делать цифровые продукты, диджитал-продукты, то есть там Дима знает, там хорошо разбирается в маркетинге, я там разбираюсь в дизайне, в какой-то степени, опять же. Вот, то есть в этих там, в каких-то отраслях у нас нету никаких особых переживаний, что мы что-то там не так делаем. А вот все-таки мы работаем с mental wellness, и здесь вот очень, очень важным для нас было именно, выпуская что-то, сначала разобраться, понять, что мы не карго-культ устраиваем, что это все не bullshit, что это все действительно надо делать именно так.
Я хотел добавить, что в процессе создания контента я на всю жизнь, видимо, получил профессиональную травму. Я занимался... Ну, я умею и люблю писать, поэтому как так получилось, что я занимался рерайтами вот всех этих текстов, которые потом начитывает наш диктор. То есть мы сначала там работали с методологией, потом нужно было это все привести в такой вид, чтобы оно хорошо звучало и ну, там плавно как-то было... Плавно был склеен текст, вот этим занимался как раз я. И вот прописывая все эти тексты, я дошел до того, что сейчас я медитацию, вот именно как guided meditation, вообще ни в каком виде не могу потреблять, потому что когда я, ну, сажусь и начинаю слушать диктора, неважно, в Headspace, в практике, в калме, где угодно, я начинаю сидеть и слушать так, что он здесь говорит, как это сопряжено, какая здесь последовательность, какой нарратив, и разбираю это все на атомы, ну и просто не могу, естественно, сосредоточиться, ну, вот на том, на чем нужно сосредотачиваться во время медитации. И это меня немножко беспокоит, потому что я теперь не могу медитировать вообще в принципе.
Вот тоже такой момент по поводу того, что вы начинали как бы сами, то есть сейчас у вас уже есть люди, которые тоже делают курсы, записывают для вас. Не было ли вам, ну не знаю, то есть я, наверное, представляю, что было сложно начинать самим, когда вот, как вы говорите, это не какая-то там ваша изначально профессиональная сфера деятельности. Был ли действительно синдром самозванца? Как вы с ним вообще справлялись?
Я думаю, что так же, как в момент начала, в принципе, вот этого проекта, когда я там написал Диме, и когда мы встретились с Антоном, я понял просто, что это надо сделать. Потому что если мы это не начнем, то мы это просто не сделаем, и это будет очередной там типа фантазии, очередной идеи, которая вот классно было бы, ну да, классно, и все. А потом в процессе, то есть мы уже закоммитились, что все, мы это делаем, ну дальше... Чтобы сделать хороший там, курс по медитации, нужно очень погрузиться, нужно изучить материал, нужно посмотреть подходы, понять, как это делают там на Западе, как это делают преподаватели в России, и пропустив это через себя, понять, какой продукт и в каком виде курс хотим сделать мы, понять, что как бы мы хотим, что мы не хотим, и что правильно, что, ну, то есть что работает, что не работает, и таким образом... все-таки сделать. То есть, да, есть переживания, есть ощущение, что мы там что-то, может быть, не догоняем, и, может быть, мы не видим картину как-то более целостно, как это видят там люди, которые прошли ретриты по несколько лет в буддийских монастырях. Может быть, у нас нет вот этого большого понимания, но у нас есть понимание, что мы хотим сделать что-то полезное, что-то работающее, что-то, чем будет приятно пользоваться, и что будет, как бы в чем не будет никакого булщита. То есть мы не стремимся вложить какой-то там огромный опыт монаха, мы стараемся просто понять, как это все устроено, как это работает, посмотреть на исследования, посмотреть там на какие-то лекции, техники, подходы, и из этого, пропустив через себя, сделать какую-то свою штуку. Ну и мы и делаем.
Да, возвращаясь к вопросу, не мучил ли синдром самозванца, я вот сейчас, пока слушал Даню, размышлял и понял, что для меня это выглядело вообще совершенно иначе. То есть Даня говорит, что для него это выглядело как, ну, мы за что-то закоммитились, значит, нужно брать и делать. В моих глазах это все было по-другому. Я вообще человек очень как раз склонный к вот этому ощущению того, что все, что я делаю, это как бы плохо, непрофессионально и никому не нужно, никогда никому не будет востребовано. И в этот раз у меня такого ощущения не было по одной простой причине, что когда мы это делали, мне это почему-то казалось чем-то, наоборот, несерьезным и какой-то, ну вот, игрой. То есть мне было очень сложно себе представить, что мы возьмем и все-таки выпустим это приложение. Мы до этого уже пробовали там вот с Антоном делать какие-то продукты, тоже там веб-аппликации, что-то еще, и у нас всегда мы доходили до какого-то момента, после которого нам становилось неинтересно, ну, либо слишком сложно, и мы такие говорили, ну, все, типа, теперь мы дальше не будем это делать, просто бросаем. И расходились. И здесь у меня было тоже ощущение очень долгое время, что, ну, мы в какой-то момент просто остановимся, что-то там, не знаю, денег нам не хватит, желания или чего-то еще. И я поэтому до самого момента релиза относился к этому так, что, ну, окей, давайте, типа, попробуем, получим какой-то фановый опыт, и потом разойдемся и пойдем дальше. И поэтому у меня не было вот этого ощущения. Сейчас, когда я об этом думаю, я думаю, что если бы я понимал со всей серьезностью, что мы все-таки это выпустим, то меня бы синдром самозванца просто загрыз, и мы бы никогда ничего не сделали, просто потому что я бы со своим бесконечным перфекционизмом сидел и пытался там эти тексты, медитации или еще что-то довести до конца, если бы меня никто не остановил, ничего бы не получилось. Вот у меня такое ощущение.
Это как будто бы такая, не знаю, я для себя вот такую позицию называю искусством подконтрольной несерьезности, потому что мне тоже это близко, когда я как бы, да, я стараюсь вкладываться в то, что я делаю, и как бы действительно браться за это основательно, но при этом, если я начинаю как-то слишком сильно драматизировать и говорить себе, так, нет, вот эта пауза здесь была просто разрушительной для всего выпуска или еще чего-то, я чувствую, как мне просто, во-первых, и придавливает и какая-то самокритика, но скорее даже у меня вот сейчас критика моего внутреннего стала очень мало почему-то, видимо, из-за какой-то тоже работы над собой, но это скорее просто чувство, что это какой-то огромный, тяжелый булыжник ответственности, мне нужно заставлять себя заниматься этим, вот, поэтому я как-то поняла, что это вот, наверное, одно из моих таких противоядий от выгорания, сохранять вот эту какую-то, ну, игру, действительно, как ты сказала, про то, что там, например, да, я пишу подкаст, да, сейчас достаточно важная часть моей жизни, но я могу фристайлить, я могу пробовать и как бы, ну, мир не взорвется, если там что-то пойдет не так, и я смогу потом, ну, на самом деле, посмеяться. Вот, потому что я вообще люблю смеяться, в частности, над собой, это как-то очень помогает.
Да, мне даже кажется, что я вот сейчас сижу такой в своей кладовке. Слушатели этого не видят, но я сижу в кладовке, там за мной стоит шкаф, какие-то навалы. И я вот поймал себя просто на каком-то моменте, когда я старался делать серьезное лицо и придумать, что бы умное сказать, и получалась полная чушь. Мне кажется, что вот сейчас я тоже как-то отпустил и стал относиться к этому. Ну, мы же болтаем, может, с этого что-то хорошее получится, может быть, нет. И стало как-то проще вести эту беседу, и стало, по-моему, класснее.
Мне тоже кажется, что это так немного похоже на вот то, что ты говорил про нерефлексирующих ребят, и в целом, то есть не только там про выпуски, но когда ты делаешь какой-то большой проект, что это, конечно, классно рефлексировать, и вот поэтому это какая-то подконтрольная несерьезность, то есть какие-то, ну, такие опорные моменты ты все равно себя проверяешь, там, не знаю, там, ну, если я говорю про подкаст, в целом качество контента, качество звука, если я говорю про курсы, то, естественно, действительно ли я уверена в том, что это что-то полезное, то есть вот что-то такое остается, но тут как бы надо как-то так балансировать между этим, И вот тоже момент, который мне хотелось с вами обсудить, про выгорание. Я представляю, что когда ты делаешь какой-то достаточно большой проект, который требует больших вложений, и ты не то чтобы видишь какой-то абсолютно сиюминутный результат сразу же, особенно когда тебе уже пришлось от чего-то отказаться, это может достаточно сильно бить по всему, по каким-то ресурсам. Наверное, сталкивались вы уже с выгоранием? Вообще, как это для вас было?
Мне не посчастливилось. Ну вот мы сейчас занимаемся практикой, да, и параллельно у меня есть еще один бизнес. Мы его делаем с Антоном. Даня в нем не участвует. Ну вот мы с Антоном его делаем уже года 3. И это диджитал-агентство. Работа диджитал-агентства, она выглядит примерно как так, что тебе приходят заказы там на дизайн, на создание сайтов, и ты их выполняешь. И вот в такой работе, она на самом деле достаточно скотская, выгорание происходит, ну, там, примерно каждую неделю. То есть ты каждую неделю такой думаешь, блин, я занимаюсь не тем, для чего меня мама родила, я никуда не толкаю эту планету, не отправляю людей на МКС, как делает Илон Маск. И ты уже просто учишься, в общем, жить в этом. У меня есть любимая сцена из кинофильма «Мстители», я не помню какого, на самом деле, их там много, и они все примерно одинаковые, когда там Брюс Бэннер, который Халк, он весь фильм не может там что-то превратиться в Халка, или что-то, в общем, я не помню замес, и у него в конце фильма он говорит такую фразу, что «А, все, точно, я вспомнил». Он долго не мог справиться вот с этим Халком, со своей вот этой внутренней силой, никак не мог его усмирить. Он пытался его победить вот этот гнев, который приводит к его трансформации нежелательной. И потом он все-таки его победил, и весь этот фильм, он ходит как бы в теле Брюса Баннера, а в конце фильма ему нужно быстро перевоплотиться в Халка, и он говорит там, по-моему, «Черной вдове» Наташа Романов, что, дескать, знаешь, в чем мой секрет, как я подавил свою злобу? Секрет не в том, что я подавил свою злобу, а секрет в том, что я постоянно зол. И он срывает с себя рубашку героически, превращается в Халка, идет и, в общем, всех там крушит. И вот моя суперсила не в том, что я сопротивляюсь выгоранию, моя суперсила в том, что я постоянно испытываю выгорание, и поэтому дальше выгореть уже не могу. Ну, шутки шутками, но на самом деле в практике у меня еще такого ощущения не было, что вот мы дошли до какого-то потолка и уже пора выгорать, но вот там в работе, которой я занимаюсь уже очень-очень много лет, такое случается постоянно, и мне кажется, что, я не знаю, правильно это или нет, но мне кажется, что это надо просто в какой-то момент принять и перестать к этому относиться как к чему-то, что меняет всю твою жизнь, что тебя убивает. Просто это такое состояние, такое же, как, я не знаю, ты заболел или ты влюбился, или еще что-то. Состояние приходящее. Да, и оно будет постоянно тебя сопровождать, сколько раз бы ты не менял работу. Иногда оно как бы приводит к какому-то тупику, и тогда нужно что-то менять. Но чаще всего это там, не знаю, какая-то недельная просто депрессулька, после которой ты возвращаешься сильнее, чем был до этого. Вот, у меня как-то так это проходит, не знаю, как у Дани.
Я тоже не успел выгореть в практике. И очень надеюсь, что этого не произойдет в ближайшее время.
Сказал Даня выгорающим голосом таким.
Да, я на самом деле, да, я просто... Ты, не знаю, для меня это... Мне бы очень не хотелось выгореть, занимаясь своим проектом, но мне кажется, что это гораздо сложнее, потому что когда, ну, то есть, опять же, возвращаясь там к работе в офисе, когда ты, когда результат работы зависит от многих других факторов, и ты, может быть, хочешь, чтобы он был каким-то определенным, там, хочешь повлиять на него, сделать его там, не знаю, классным, каким-то определенным, а в итоге получается все не совсем так, как ты хотел. И вот, наверное, когда это все накапливается, вот это вот ощущение, что то, что ты делаешь, результат получается все равно не такой, как ты себе в голове представлял. Наверное, ну, то есть для меня вот это путь к выгоранию. То есть когда мои усилия, они не приводят к тому, что я ожидал.
Вот. А здесь мои усилия приводят, в принципе, к тому, что я ожидал. И все вот эти вот... Вся эта работа, она мне в удовольствие и в кайф. Единственное, что вот хотелось бы, конечно, зарабатывать.
Было бы неплохо в среднем. Мне еще кажется, что это очень сильно... Вот я сейчас подумал, когда не говорил, опять же, потому что мы по-разному как на это смотрим, что это сильно зависит от того, какого рода ты человек. Ну, то есть Даня вот, очевидно, смотрит на результат и ориентируется на него. Ему приятно, когда в результате его деятельности что-то получилось хорошее. А я могу сказать, что я больше процессный человек. То есть я получаю кайф в процессе работы, и когда процесс скучный, вот в тот момент я начинаю выгорать. И мне нужно постоянно что-то менять в этом процессе, чтобы было классно. И я сейчас понял, что все время, которое мы работаем вот с диджитал-агентством, с практикой пока этого не произошло, мы в этом диджитал-агентстве что-то меняли, наверное, как раз это было сопряжено с какими-то моими выгораниями, когда я приходил и говорил, типа, Антон, все, я больше не могу, я увольняюсь, подпиши мое заявление, пожалуйста. И мы просто придумывали, что еще можно сделать так, чтобы я не выгорел, ну, потому что я думаю, что я бы не смог, что это не сработало бы, если бы я работал в какой-то большой компании, где моя значимость была бы там, ну, близкая к нулю. Но вот здесь, когда у тебя есть свой бизнес, это я к чему, у тебя есть возможность как-то на него влиять, и это классно, потому что ты сегодня выгорел от этого, а завтра можешь прийти и придумать какую-нибудь новую дичь, которой ты можешь заняться, и которая тебя какое-то время будет вместе с собой тащить из этой вот ямы. Такая штука.
Сейчас еще подумала, что очень интересно, как бы, ну, вот эти ваши две истории, как они сочетаются, как они откликаются, возможно, у большой части слушателей моего подкаста, потому что я знаю, что очень многие люди сейчас, которые меня слушают, они хотят запускать свои проекты, но они работают на компанию или они работают на каком-то другом проекте, тоже, если это бизнес, но что-то вот, что-то, что вызывает у них явно другие чувства, и как бы не решаются вообще уходить или не уходить, и как будто бы вот Даня решил уходить, и это такой один путь, один пример. Ты остаешься и ищешь для себя какие-то новые штуки, которые помогают тебе там выбираться из ямы. И, ну, так, мне кажется, классно видеть, что можно и так, и так.
Да, и я как бы тоже ушел не в момент, когда я решил, типа, заниматься приложением по медитации. Мы начали это делать, и какое-то время я продолжал работать, ну, наверное, полгода точно, а может быть, и чуть больше. И здесь вот, опять же, классная тема с вот этим планированием, которое привнесли ребята, что мы намечали задачи, там, типа, не знаю, там, две задачи на неделю или там три задачи на неделю. И я все время думал, блин, ребят, ну это же капец как медленно. Мы же ничего, ну, мы никогда не сделаем это приложение. А в итоге, ну, потому что я еще привык, что, как я говорил, вот у меня все проекты такие интенсивные, надо срочно сейчас всей гурьбой навалиться, давайте вот это и сделаем, затащим. А здесь мы созваниваемся каждый понедельник в одно и то же время. Дима открывает план и такой говорит, ну, давайте на этой неделе, там, не знаю, условно нарисуем кнопку. Ну, это утрировано, но, например. Ну, окей, давайте нарисуем кнопку. И в итоге, как бы, вот такими небольшими итерациями, которые не очень много отжирали времени, прошло полгода, и я нажимаю кнопку «Publish», и мы выкатываем готовое приложение. То есть стресса в плане создания вот этого проекта, его было не так много. А потом уже, когда мы получили отклик, когда мы поняли, что да, это работает, да, это интересно, да, это людям полезно, уже как бы вот это решение уйти созрело. То есть я не поступил рискованно, типа, что у меня там все, завтра увольняюсь и делаю свой проект. Хотя, возможно, это тоже классный способ как бы через такое стрессовое решение полностью все поменять. И, возможно, тоже работает.
Ну, у меня скорее было вот такое немного стрессовое решение, потому что я, когда уходила вот тоже со своей первой, на самом деле, первой работы на кого-то и, видимо, последней работы на кого-то, я понимала, что я уходила не в проект, то есть у меня уже был подкаст, но тогда он просто был на стадии того, что я где-нибудь там сижу в ванной и записываю свой подкаст на iPhone, вот, то есть я уходила в частную практику, я тогда начинала работать как психолог, и это было жутко тоже стресс, стрессу, потому что, ну, в целом, когда ты начинаешь, это очень страшно, и я понимала, что там я буду зарабатывать абсолютные мизеры, и как бы просто я сказала себе, ну ладно, надеюсь, мне не придется снова съехаться с мамой, я выдержу какое-то время, пока не, ну, не стану зарабатывать как-то побольше нормально. Вот. Но да, стресс, он, конечно, добавляет так немного огня и мотивации вообще что-то делать, кого-то искать.
Ну, мне кажется, еще есть такая штука, как когда ты какое-то время делаешь свой проект, набираешься опыта, и в какой-то момент ты понимаешь, что, в принципе, ну, ты представляешь, как сделать какой-то свой проект, и такой, типа, а я еще один сделать могу. Ну, и у тебя уже рождаются мысли не, ну, такого плана, что хорошо, вот этот проект я делаю, вот я его, там, не знаю, доведу до такого состояния, буду так-то развивать, а параллельно я могу еще там чем-то заняться, еще какую-то штуку сделать, и у тебя как бы уже другой взгляд на вещи, ты там не думаешь, там, типа, на какую ты работу пойдешь работать, а ты думаешь уже такими категориями, что, какой проект ты можешь сделать, то есть что, ну, вот, что ты можешь создать, и вот, мне кажется, это классная тоже трансформация. Я очень рад, что такое ощущение начинает появляться. То есть я сейчас уже думаю о каких-то других приложениях, каких-то, и мне это не видится чем-то очень далеким, потому что я знаю, как этот путь проходится. То есть от того, от идеи до финального, вот оно есть, оно работает. И это очень классно.
Мне кажется, тут Дане несколько повезло, потому что я уже до этого говорил, да, что, на мой взгляд, продукт позволило сделать только то, что я его, ну, там, серьезно как-то не воспринимал. Ну, я имею в виду с моей точки зрения. Потому что до этого, как я уже тоже сказал, мы с Антоном пытались запустить очень много продуктов и потерпели очень много провалов. И по итогу вот этого большого спринта было очень большое ощущение, что мы вообще ни на что не способны, мы ничего не можем. То есть прям реально был там такой просто ряд попыток что-то сделать, которые все проваливались. И вот я думаю, что если бы не Даня, то есть Даня на самом деле был таким крючочком, за который я почему-то зацепился, Даня пришел с этой идеей сделать приложение для медитации, он при том не говорил, типа, Дима, давай сделаем приложение для медитации, он просто пришел и сказал, я вот хочу делать приложение для медитации. Я тоже тогда медитировал, такой думаю, о, клево, может, мы тебе как-то поможем его сделать, потому что важно, мне кажется, когда ты оказался в такой ситуации, вот, когда есть какой-то предыдущий негативный опыт и факторы, которые к этому негативному опыту привели, важно сделать что-то другое, потому что, ну, если ты делаешь что-то другое, то есть шанс, что получится не так, как в прошлые разы, то есть ни хреново. И вот мне кажется, что Даня был таким фактором и для меня, и для Антона, за который мы зацепились, и без которого вряд ли бы тоже что-то получилось. И вот это такой важный поинт. В общем, что если у тебя 10 раз не получилось таким способом, попробуй что-нибудь поменять хотя бы, чтобы у тебя хотя бы была у самого какая-то уверенность, что у этого есть шансы на успех.
Мне кажется, вот это то, что ты сейчас сказал, очень, ну, как-то ложится в то, как в психологии об этом говорят, то, что есть такое понятие, называется выученная беспомощность. И по факту это как раз вот эта ситуация, когда у тебя есть несколько опытов каких-то неудач, и просто вот ты накапливаешь вот это ощущение того, что, ну, кажется, я ничего не могу. Кажется, просто так всегда будет. И действительно, вот здесь как бы Даня выступил таким каким-то еще одним элементом, который помог что-то по-другому начать делать, и ты в целом сейчас сказал, что как-то надо смотреть, а что можно сделать по-другому, и это правда вот в этой выученной беспомощности, которая, ну, кстати, часто связана с депрессиями, так связана, в смысле вызывает скорее. Очень важно просто ориентироваться на действия, потому что когда мы закрываемся в своем состоянии и говорим, ну все, это я такой, мне ничего никогда не будет, очень сложно вообще сделать шаг в каком-то альтернативном направлении, и вот, ну, это же как-то, мне как-то очень откликается ваша история в этом смысле.
У меня до этого тоже был проект с друзьями, но с более близкими, чем с Димой и Антоном. Мы занимались кофе. И там как раз у меня тоже не получилось, точнее, не то, что у меня не получилось, просто не получился этот проект, и причины для меня, ну, были как бы понятными. То есть, когда я понял, что ничего не получается, я проанализировал, почему так, понял, что вот нам не хватило как раз организованности, не хватило какого-то планирования и общего вижена, конечного там продукта. И вот этот опыт негативный, по сути, да, но из негативного опыта важно делать выводы. И когда мы начали проект с Димой и с Антоном, они вот как раз, ну, они были ребятами, которые не работают по-другому, и я понял, что здесь может все закрутиться и получиться. Вот.
Еще мне кажется, вот я тоже сейчас подумал в процессе, что вот вся современная какая-то бизнес-культура, она на самом деле очень дико, жутко токсичная, она тебя призывает к тому, чтобы смотреть на какие-то идеалы, там, не знаю, на Джеффа Безоса, на Илона Маска, на кого угодно, на Стива Джобса, и пытаться повторить их путь, там, то есть, типа, прочитай 10 правил людей, которые стали успешными, и стань сам успешными. А потом ты в итоге эти правила повторяешь, пытаешься быть каким-то суперэффективным чуваком, читаешь там книжки, и у тебя ничего не получается, и ты думаешь, ну, если я все сделал так же, то, как бы, наверное, дело во мне, и, ну, я никто. И еще до практики я очень часто этим страдал, как раз-таки вот таким вот упадничеством, которое было связано с тем, что вот все-то смогли, а вот что-то я никак, и Антон тоже страдал. Пока мы не прочитали замечательную книжку «Думай медленно, решай быстро», она переведена, но на самом деле, конечно, она не так называется. Она называется там «Медленное и быстрое мышление» или что-то вроде того. Ну, да. И в ней как раз-таки вот это когнитивное искажение, я не помню, как оно называется, но оно достаточно хорошо написано, когда ты, в общем, пытаешься... следуя за каким-то человеком, пытаешься найти какие-то причины, которые его привели вот в эту точку. Ну, то есть там Джефф Безос стал успешным, потому что он вставал в 5 утра. Ну, на самом деле он стал успешным не потому, что вставал в 5 утра, он стал успешным, потому что сложился какой-то миллион факторов, и вот волею случая это привело к тому, что Джефф Безос стал суперкрутым бизнесменом. Он мог стать суперклассным, там, не знаю, музыкантом или бомжом, или кем угодно, и это все зависит только от того, куда его привели эти случайности. И вот когда начинаешь, ну, по крайней мере, когда я начал относиться к какому-то вот успеху или неуспеху как просто к случайности и перестал это ассоциировать вот персонально с собой и со своими недостатками и достоинствами, мне как-то стало проще к этому относиться. Ну, то есть, типа, я понимаю, что, ага, если я сейчас это сделаю неправильно, ну, как бы будет фигово. Если я сделаю правильно, ну, возможно, будет клево. И у меня нет такого парализующего страха, что вот я сейчас какое-то действие сделаю, и от него зависит там вся моя дальнейшая жизнь. То есть я понимаю, что так или иначе будет у меня там миллион канадских долларов или не будет, зависит скорее от просто какого-то стечения обстоятельств, нежели от того, насколько я правильное действие сделаю прямо сейчас. Вот. Но, тем не менее, тут важно не забывать, что все-таки количество попыток и количество усилий, которые ты прикладываешь, оно все-таки коррелирует с тем, какова вероятность того, что случайность сложится в твою пользу. Но и также и не в твою. Парам.
Мне хочется еще сказать по поводу инструкций всяких в целом. У меня всегда есть такое ощущение, как будто действительно очень хочется найти вот каких-то 10 верных шагов, чтобы что-то. И у меня часто спрашивают: «Аня, как создать подкаст? Что нужно сделать? На что нужно обращать внимание?» И я очень с опаской к этому отношусь, потому что мне кажется, что вот такая вот какая-то, может быть, немного невротичная попытка найти какую-то инструкцию — это всегда про перекладывание какой-то ответственности, потому что ты как бы говоришь себе, что вот да, я сейчас сделаю эти 10 шагов или там даже 100 шагов, и тогда все точно будет хорошо, и как будто бы составитель этой инструкции, как бы он уже отвечает за мой результат, раз я вот послушался. И мне кажется, что, ну, в целом это достаточно неприятная звучит ситуация. Но это еще очень сильно про твою какую-то неспособность действовать, потому что, опять-таки, когда ты делаешь 10 шагов, у тебя не получается, так как ответственность уже не на тебе в этой ситуации, а вот на этом, не знаю, авторе книжки или еще о ком-то, каком-то блогере, то ты такой, ну, как бы все, и ты не задаешься вопросом, а как я могу ответить на эту ситуацию по факту, что я могу сделать в ответ?
Да, я почему-то стал думать про рецепты, что когда ты готовишь по рецепту, ты всегда можешь сказать «дурацкий рецепт», если у тебя что-то не получится.
Ну, да, это действительно так. И я помню, как тоже глядя на каких-то там людей, которые... Ну, на самом деле это и сейчас происходит. Я вот тоже не знаю, что с этим сделать. Это такое токсичное тоже поведение внутри нас самих. Вот мы сначала этим с Антоном страдали, сейчас мы этим в практике страдаем. Это как, когда мы видим какого-то конкурента достаточно, ну, там, такого большого, который больше нас, который там больше зарабатывает, не знаю, просто известнее или еще что-то, мы начинаем всячески между собой перетирать ему кости. Ну, доходит прям до какого-то уже неприятного состояния, когда мы начинаем там уже нелестно как-то о нем отзываться. Мне кажется, что это не очень правильная тоже штука, потому что мы тоже часть своих неудач перекладываем на него, что вот есть такой чувак, он там такой вот плохой, и, в общем, он отстойный, но почему-то аудитории он нравится, и вот все из-за него, в общем, это обратная, кажется, сторона, когда ты скидываешь свои неудачи не на то, что рецепт плохой, а скидываешь свои неудачи на то, что кто-то слишком хороший или что-то такое.
У меня от этих разговорчиков другое ощущение. То есть я как раз эту часть воспринимаю как фан, который просто, ну, во-первых, да, добавляет каких-то приколов в наше общение, делает его более легким и создает, ну, то есть это же все равно какие-то... Я не вкладываю ничего конкретного и не рассматриваю этих типа конкурентов, как каких-то конкретных там людей или, не знаю, конкретные проекты. Это скорее какой-то такой вот общий образ, пообсуждав который в прикольной манере можно дать какой-то, не знаю, толчок себе, то есть добавить какого-то фана, создать какую-то дополнительную энергетику. И, не знаю, у меня это только... Я не чувствую, что это я оправдываю какие-то свои недочеты этим. Я, наоборот, думаю, что мы чуть-чуть себя просто раскочегариваем. Что, типа, а вот, там, условного берем, не знаю, какого-то условного человека, называем его конкурентом, и вот, что мы сейчас будем производить действия, потому что он вот там такой-то, такой-то. Вот, то есть, мне кажется, это, наоборот, топливо такое.
Блин, очень, очень круто. Вот мы сейчас разговариваем, и я постоянно понимаю, насколько все зависит от какого-то point of view, потому что вот мы с Даней воспринимаем такие вещи совершенно по-другому. То есть, типа, я себя ловлю на том, что я в какой-то момент, когда мы вот кого-то обсуждаем, я начинаю на него смотреть и, ну, как бы испытывать какую-то зависть, какое-то недовольство собой или еще вот что-то такое. И мне нужно себя в этом останавливать. А Даня, наоборот, смотрит на это и как бы испытывает фан и драйв. Прикольно.
Да, и насчет предыдущей темы. У меня много самокритики в процессе работы, но всегда есть какая-то точка, придя в которую, я понимаю, что сейчас окей, да, есть разные, там, у меня есть какое-то критическое мнение относительно того, что я вот сейчас сделал за этот период, но этот период закончился, я подошел к отметке, когда я должен это выпустить. То есть, да, возможно, там картинку, которую я нарисовал, она там недостаточно классная. Возможно, там скрипт, над которым мы вместе работали, не идеальный. Но вот есть отметка, что мы решили, что в этот момент мы ее должны сделать. И получается, здесь такие как бы весы. Я смотрю на... Ну, с одной стороны, это наш коммитмент и наша настройка на движение вперед к какой-то там большой цели, а с другой стороны, вот эти вот недочеты, насколько они весомы, чтобы сейчас перестать двигаться к цели, откатиться назад и начать прорабатывать опять вот этот вот какой-то, доводить что-то до идеала. И, как правило, пересиливает именно движение, то есть хочется двигаться дальше и там... Короче, better done than perfect, да, как говорится. То есть лучше сделай, чем это будет доводиться до идеала бесконечно. Кстати, Дима, если ты помнишь, эта надпись была в офисе Hotel Luca, где мы работали в Таиланде.
Помню, да. Конечно, помню.
Ну, окей.
Ребята, у меня к вам такой, наверное, один из завершающих вопросов. Вот если представить, что из всего этого опыта создания практики вы вынесли каких-то три главных урока, я знаю, что это очень бесячий вопрос, но мне очень интересно, что это будут за уроки?
Я думаю, по крайней мере, одну штуку я точно могу сказать, которая... Это даже не урок, а просто новое ощущение моей жизни. Наверное, так слишком пафосно звучит, но пока я занимался этим проектом, я очень сильно поменял свое отношение, в принципе, к работе. И я понял, что создание какого-то вот такого комфортного флоу, то есть когда ты работаешь не через какое-то достигательство, а ты в своем собственном ритме, без стресса и с позитивным настроем, это часто более эффективно, и это очень улучшает ощущение, в принципе, от жизни, потому что ты получаешь классный результат, получаешь классные эмоции, и при этом у тебя абсолютно как бы ровное ментальное состояние. И это очень... Вот это мне, наверное, больше всего нравится в том, что я так вот изменил свой подход к работе, и думаю, что это... Не знаю, можно сюда... Можно все три пункта назвать вот этим одним пунктом.
Пожалуй, первое, чему я научился, это тому, что нужно быть системным, потому что часто люди говорят, да ладно, там, типа, я не системный, а мне просто вот нужен простор для творчества, и у меня тогда все получается. Такому человеку потом даешь простор для творчества, и он обязательно профачивает там все дедлайны, очень долго занимается перфекционизмом, ну, в общем, типа, ничего не получается. В итоге я пришел к тому, что чем более творческая профессия, творческая деятельность, и чем более вот такой вот творческий человек, тем больше ему нужно как раз-таки вот это вот системное очень планирование. Я сам вообще максимально такой хаотично устроенный чувак. Я постоянно про все забываю. Если я себе что-то куда-то не записал, я это не сделаю никогда. И поэтому я к своей среде планирования отношусь максимально вообще строго. И всем советую. То есть там вот у меня планировщик настроен так, что он мне каждый день составляет список задач вообще без моего участия. Он мне говорит там, сегодня позвони маме. Я сейчас не шучу, серьезно. Он мне там раз в месяц говорит, а ты давно не писал вот такому человеку, напиши ему обязательно, Дане Косинскому, например, потому что иначе он подумает, что ты про него забыл и расстроится. То есть на любую вещь, там, подстричься, вынести мусор, не знаю, купить хлеб, вырастить сына и все, что только можно обложить какими-то задачами, я обкладываю. Это мне действительно помогает каждый день просто выполнять хотя бы что-то. Потому что если бы я не поставил, я бы ничего не сделал вообще. Это первое. А второе, это... Второе, чему я научился, это... бережному отношению к деньгам, потому что, ну, когда тебе платят зарплату, деньги берутся из волшебной коробочки, они тебе просто приходят на счет там 10 и 25 числа, зарплата и аванс. А когда начинаешь свой бизнес, ты внезапно оказываешься в той ситуации, когда пока ты сам в эту коробочку волшебную деньги не положишь, они к тебе не придут. И у нас очень часто были такие ситуации, когда нам не было платить зарплату, нечем было платить зарплату самим себе, мне и Антону, и даже бывали ситуации, когда нам нечем было платить зарплату сотрудникам, и это особенно такой больной момент, поэтому мы очень долго не могли этого понять, что нужно просто откладывать все свободные деньги, которые у тебя есть, чтобы они у тебя копились где-то на отдельном счете, чтобы в случае, когда у тебя какой-то кассовый разрыв или что-то еще, ты мог с этого счета их достать и этот кассовый разрыв погасить. Или, например, чтобы ты мог без ущерба для текущего бизнеса эти деньги вложить куда-то еще. Например, практику у нас получилось тоже сделать во многом, потому что у нас в основном бизнесе накопилась какая-то вот прослойка денежная, и мы могли из этой прослойки вынимать часть денег каждый месяц и финансировать ими разработку приложения. Так бы это... Возможно, бы и не получилось. Поэтому вот, в деньгах нужна дисциплина, какое-то определенное количество денег каждый месяц должно уходить в этот стабилизационный фонд, как мы его называем, чтобы в случае любых потребностей или проблем ты мог из него перекрутиться. И это прям изменило вообще для нас все. То есть, если когда мы только начинали, у нас были просадки постоянно, то сейчас мы уже год работаем вообще без просадок, у нас всегда есть деньги, всегда с запасом, даже учитывая, что часть из них мы вкладываем в практику. И... Третье, чему я научился, я уже об этом говорил, но мне кажется, что это самый важный вообще урок, в принципе, который мне дало занятие бизнесом, это не пытаться оценивать свою успешность относительно кого бы то ни было, относительно любых проектов, относительно любых других людей, относительно чего угодно. То есть вот есть твой случай и... твои обстоятельства, обстоятельства, которые сложились, они привели тебя туда, где ты сейчас есть. Ты можешь стараться сильнее, и этим самым ты увеличишь вероятность того, что ты достигнешь того, той точки, в которую ты хочешь прийти. Но это абсолютно не факт. То есть точно так же обстоятельства могут сложиться так, что ты своими действиями себя максимально отдалишь. Поэтому не нужно очень много рефлексировать, не нужно смотреть на других людей и думать, как они пришли к успеху. Нужно, ну, просто делать все, что от тебя зависит, все, что от тебя зависит, потихоньку пытаться дойти до этой точки. И если все сложится хорошо, у тебя все получится. Если все сложится плохо, у тебя ничего не получится. Поэтому, ну, чувак, просто получай удовольствие от процесса, и, возможно, этот процесс приведет тебя к чему-то классному. А если ты будешь постоянно куда-то бежать, то вполне вероятно, что ты прибежишь не туда, куда хотел. Такая запутанная шняга, но... То, что я хотел сказать, это просто то, что не нужно особо создавать себе какие-то вот идеалы и только к ним стремиться. Ну, хотя, нет, наверное, нужно. Ладно, это я уже лишнее болтаю. Мне кажется, я все, что хотел сказать, сказал, а ты уже решишь, вообще надо это или не надо.
Класс. Я как-то тоже очень зарядилась от ваших уроков. Или не уроков, возможно, какое-то не то слово. Была очень рада с вами поговорить. Друзья, вы можете найти ссылку на приложение «Практика» в описании этого выпуска, а также, возможно, еще какие-то ссылки. Я подумаю, какие они будут. До скорого.